Сегодня в цикле бесед «Мой путь к Богу» вашему вниманию, уважаемые слушатели, рассказ Ирины Плешковой, прихожанки храма преподобного Серафима Саровского, города Екатеринбурга.
Здравствуйте. Ну, во-первых, мне бы хотелось поблагодарить Евгению Игоревну за приглашение. Это очень приятно. Такого опыта у меня в жизни еще не было. Тема передачи, я так понимаю, «Мой путь к Богу». Сама эта тема, когда я готовилась к данной передаче, у меня возникла масса вопросов. То есть вот чтобы построить весь этот путь, так получилось, как будто бы, знаете, такая открутка назад произошло. А как действительно это все произошло, каким образом, да, и я стала посещать регулярно богослужения, участвовать в церковных таинствах. И это дало мне возможность проследить, в принципе, да, как поменялась моя жизнь до и после. То есть до я называю, ну вот опять же, посещение служб, да, регулярных, вот, и после. Конечно, произошло многое, и к лучшему. Главные перемены, которые у меня случились, они, конечно же, у меня произошли внутри. Я не чувствую, что, вот знаете, есть такое понятие, когда вот одинок человек, то есть когда мы приходим к Богу, то это чувство, оно постепенно уходит. Конечно, оно бывает, возвращается вместе с унынием, да, и так далее, но когда ты с Богом, то ты понимаешь, что ты не одинок, и какая бы ситуация в твоей жизни ни происходила, теперь я знаю, что Господь всегда рядом. И вот что бы ни происходило, я знаю, что эта трудность, да, она мне полезна. И потом, по, ну, прошествии некоторого времени, я вот это вот даже понимаю, в чем, да, были плюсы. Как именно вот, да, так случилось, что я начала посещать храм? Вот, знаете, даже недавно была у родителей в гостях, и у меня папа в последнее время задает такой вопрос: Ира, ну как так получилось? Ну я никогда не думала, что ты будешь таким православным человеком. У меня, вы знаете, еще в школе вот вера была всегда. То есть я даже такими словами, знаете, когда была подростком, где-то лет 13-14, я своими словами я молила Господа, чтобы после смерти попасть в рай. То есть вот, хотя вот откуда, я не могу понять. И неважно кем, причем быть в раю, то есть там, чтобы у меня там была любая должность, да, например, но чтобы быть в раю. И также мне казалось тогда, что не всех пускают в храм. То есть вот тот период, вот не было тех людей, которые бы мне, например, рассказали, что можно ходить в храм в воскресенье, да, например, что ты можешь задать вопросы, да, например. То есть у меня не было, ну, либо не возник такой вопрос, то есть мне казалось, что какие-то особенные люди ходят в храм, и как будто бы я не прохожу дресс-код. И мне казалось, что при этом у меня какой-то беспорядок в жизни. То есть вот мне хотелось навести порядок, чтобы каждое воскресенье, и тогда про субботу я еще не знала, мне приходить в храм. Вот сейчас вот когда рассказала об этом случае, вспомнила, что мне повезло. У нас была преподавательница литературы, она была православным человеком и есть, и она нам преподавала русскую классику через православие. То есть я даже до сих пор помню фразу Александра Сергеевича Пушкина «В страданиях есть идея». То есть это мне очень помогло сквозь годы. Я постоянно вспоминаю то, о чем она нам говорила. То есть вот мы затрагивали темы, как должна вести себя женщина, как должен себя вести мужчина, то есть муж, отец. Как, там, я помню, через Достоевского, да, через Раскольникова, как грех рождается. То есть это вот опять же про мой путь к Богу, да, то есть это все на самом деле закладывалось еще тогда. конечно же, благодарность моим родителям. С детства я всегда слышала такую фразу: «Любой конфликт в школе, да?» То есть первое, что говорила мне моя мама: «Не суди, и не судимы будешь». То есть эта фраза, она у меня где-то там очень железно впечаталась в сознание. Я ее даже теперь, когда я слышу о других людей, да, то есть я сама эту фразу почему-то говорю. То есть, во-первых, давайте не судить. И вот только через года, да, я это понимаю. То есть тогда мне даже было обидно, что вот мама, где-то бывало же несправедливо, да, там тебя могут обвинить или какой-то конфликт. Но теперь опять же, да, понимаю, что это все было полезно для тебя, чтобы действительно не осуждать.
Получается, что вы уходили в сторону от конфликта, его не решали.
Возможно, было и такое. Но, вы знаете, да, конфликт можно решать, но можно же, чтобы он там, например, разгорелся, да, а можно конструктивно решить конфликт. И когда начинаешь осуждать и претензии предъявлять, то не факт, что конфликт может принести пользу.
А можно просто отойти в сторону и обидеться?
Да, можно отойти в сторону и обидеться, и...
Это тоже не решение конфликта.
Нет, это как раз-таки...
Как правильно тогда?
Саморазрушение. Правильно, сейчас как я поступаю, да? Сейчас я стараюсь рассказать о том, что я чувствую, да? Я стараюсь выслушать другого человека и предложить все-таки с миром выйти из ситуации, но при этом, чтобы не нарушались мои границы и границы человека. Вот я, в принципе, стараюсь сейчас...
Относись к другому так, как ты хотел бы,
да,
чтобы относились к тебе. Золотое правило христианской веры.
Да. В моем пути к Богу я все-таки подведу итог, да, вот этим детским годам, что тогда не было благодарности, а сейчас вот благодарность к родителям, да, к учителям появилась, и я теперь понимаю, что вот когда мы благодарим Бога за все, что с тобой происходит в жизни... Мы как будто бы, знаете, вот что-то приобретаем. И вот только после, наверное, 4 лет, да, такого вот регулярного хождения, да, в церковь, то есть вот служения такого, я это понимаю, как ни странно, да, вот только после стольких лет. Ну вот в моей жизни случилось именно так. Конечно, я не исключение. Многие люди приходят в церковь, когда что-то происходит, да, когда у меня было такое состояние Обломова. То есть мне ничего не хотелось. Была такая прям депрессия. Я перечитала Обломова 2 раза. Выхода из ситуации я все-таки не нашла.
А Гончаров, кстати, что предлагает? Я уже забыла. Как он предлагает эту ситуацию решить в образе Обломова?
Вот на тот период я не увидела у него выхода из ситуации, но он противопоставляет Штольца, да, и Обломова. И показывает, что Обломов таким образом, он свой талант, он его гробит, да, то есть он не работает. Он ленится, он не работает, и тем самым он угасает. И я так понимаю, что...
Погибает,
да, и, скорее всего, Гончаров, он призывал к труду. Возможно, да, что труд для Обломова было бы такое, как спасение, да. Потому что он, погиб. И в это время у меня возник вопрос, как сказать вам, такой банальный, не банальный, серьезный вопрос, а действительно там о смысле жизни, а именно вот что бывает после смерти. То есть у меня он так очень серьезно встал. Для меня это было важно понять, как жить, потому что, кто-то ведь до сих пор этим вопросом не особо интересуется. То есть вот там... То есть, а у меня возник все-таки вопрос, там в Мерседесе, да, там ты будешь ездить, там, либо там будет у тебя очень много денег, или не будет у тебя очень много денег, но и у того, и у другого человека придет смерть. А что дальше? То есть, и как-то вот таким чудесным образом у меня произошло такое вот верование в Христа, что это все реально, это все на самом деле есть, то есть...
Почему именно в Христа? Вон кришнаиты поют. Наблюдаем, танцуют, счастливые, радостные.
Мне, наверное, в жизни повезло в этом плане. Вот у меня к кришнаиды и вот другие, да, религии, у меня не было с ними какого-то, как-то, можно сказать, соединения, да, то есть я не чувствую в них истины.
Конечно, и здесь я просто хочу дополнить, что вот наша вот эта генетическая память, она так сильна, вот эта Святая Русь, которая, она все равно живет в тебе. И каждый, ну какие там могут быть вообще другие верования, правда?
Да.
Какой буддизм или там кришнаизм, или там масса других каких-то сект, когда ты понимаешь, что вот это самая твоя главная основа. Вот знаете, еще такая фраза есть. Если я русский, то я православный. Если я русский, значит, я православный.
Я просто еще, знаете, вспомнила ситуацию. У меня была стажировка, ну, программа такая Walk and Travel для студентов в Америке.
И мы ездили туда.
Да, когда, да, мне было где-то 19 лет. То есть это было, конечно, очень необыкновенно. Было страшно. Это было, то есть, опыт колоссальный. И в какой-то момент мне стало так некомфортно, я начала так скучать. И вы знаете, перед глазами у меня, вот я просто это как-то так увидела, подсвечник со свечами, именно в православном храме. То есть вот, опять же, да?
Образ.
Да. Образ, да, к вашим вот словам, что это, видимо, как-то вот внутри у тебя вшито такое ощущение, как магнит, и ты ничего не, ну, то есть, ну, как-то меня миновало это, то есть, что другие религии, мне повезло, я так думаю, мне...
А там, Ирина, вы в Америке жили в семье?
Нет, мы поехали как студенты, то есть, надо было найти самим жилье, там, да, работу, то есть это такое было испытание. Мы не совсем понимали, конечно, что это такое, но благодарны за такой жизненный опыт.
Такой опыт, да.
Да. Ну и в Америке я больше с тех пор не была, то есть я увидела Лос-Анджелес, увидела Нью-Йорк, потому что одно дело, когда об этом рассказывают, а когда ты это увидишь...
Какое впечатление производит Нью-Йорк? Да, хотела спросить людей, которые там... бывали, но такой возможности не предоставлялось никогда.
Мы были в лучшем районе Нью-Йорка, в Манхэттене, да, мы не ездили вот рядышком. Конечно, у меня были потрясающие впечатления. Мне очень понравилось в Нью-Йорке, то есть переехать желание у меня не возникло. Я очень люблю просто Россию. Но город потрясающий. То есть я не могу там каких-то минусов сказать. То есть такой красивый, современный. Мне было приятно.
А что, вот что вы чувствовали, там, находясь в Нью-Йорке?
Там так интересно, знаете, у них вот, например, высотные здания, и машины паркуются. Я помню, что я выглядываю из номера гостиницы, смотрю напротив, и там машины напротив меня. То есть я только это в фильмах видела, я даже не думала, что такое есть на самом деле. А у них, то есть, парковка, вот, я не знаю, до какого этажа, там, до сотого или больше, то есть, ощущения были, они более продвинутые, чем мы. И вот у американцев тогда, знаете, что я поняла, вот у нас есть такое, у нас разница между самым бедным и самым богатым человеком очень большая. То есть, в Америке такое ощущение, что даже в два раза меньше, либо, может быть, и больше, чем в два раза. То есть там у них как-то вот возможности для самореализации мне показалось больше. То есть, может быть, связано с развитием предпринимательства, да, либо...
Насколько я понимаю, что там сразу учеников готовят, выпускников школ, колледжей, сразу настраивают заниматься бизнесом. То есть там вот нет такого ощущения, что ты сейчас вот закончил и пойдешь там куда-то просто работать, служить. То есть тебе сразу нужно зарабатывать определенное количество денег, только определенный уровень. И вот это я свидетельствую об этом, потому что я разговаривала по этому поводу тоже с людьми, которые живут в Америке. Бизнес.
Ну да. А у нас в связи с, я так понимаю, революцией, да, то есть как раз-таки это уничтожалось в России. Хотя у нас же было немало купцов, да, и
предприниматели известных,
да,
очень,
которые,
да,
многие меценаты, православные люди, которые сделали очень много благ, да, вот, я сейчас помню, Третьяков, например, да, сколько они вкладывали и сделали для страны. Ну, я надеюсь, что у нас в России тоже это будет возрождаться, потому что интересно это быть предпринимателем, ну, мне так кажется, это такое, получилось отступление немножко. Вы знаете, когда я поступила в университет, первое у меня образование, я училась в Синхе на экономическом факультете. У меня, вы знаете, так, я так ощутила такую усталость, и мне почему-то расхотелось учиться. И что со мной случилось? То есть у меня пошла стагнация, а потом, я хочу вам сказать, деградация. Когда я, ну, пришла к Богу, да, можно сказать, то ко мне в жизнь пришло образование. Я очень люблю учиться, то есть мне даже это необходимо. То есть я постоянно учусь. Это, конечно, тяжело, потому что не все получается с первого раза, да и вообще ничего не получается с первого раза.
Учиться всегда тяжело.
Да.
И... даже в школе.
Но это такое развитие. То есть я получила потом второе образование, то есть я училась в магистратуре на туризме. Потом я, знаете, закончила курсы флористики, и очень этому рада, благодарна. И вот сейчас опять думаю поступать на факультет теологии в Горном. Ну, к чему это рассказываю? Что жизнь моя стала более интересной. То есть все-таки православные люди, как правило, это достаточно образованные люди. То есть, да, вот опять же я говорю вот как-то об имидже православного человека, что даже вот если мы посмотрим фильм про оптинских монахов, да, то есть это люди, у которых по 4 образования. Зачем я об этом рассказываю? Потому что, вы знаете, такое в среде бывает имидж о православном человеке, да, это вот не знающий ничего, такой, ну, не, который человек не стремится к развитию. И у меня такой, кстати, был, между прочим, имидж. У меня было такое понятие о православии. И только когда я увидела, что в храм приходят разные люди, там известные, да, люди приходят, приходят состоятельные, приходят несостоятельные, очень образованные, и там кто-то необразованный. И вот, ну, для меня это было важно, да, чтобы... увидеть эти моменты. Потому что, вот еще раз повторюсь, что мне казалось, что православие — это только, ну, какое-то уныние, сломанные судьбы и никакой радости.
Все так воспринимают. Вот кто туда не попал еще, все именно так воспринимают. Большинство, не буду, конечно, брать на себя такой ответственности, но именно вот так.
И даже сейчас, знаете, многие люди, с которыми я, бывает, общаюсь, да, очень удивляются, что я православный человек. Мне даже вопрос такой задают: странно, а ты вроде бы такая нормальная. То есть я вот просто цитирую эту фразу. Ну, не удивляет, потому что у меня у самой было вот такие... Ну, видимо, это идет с очень давних времен, такое вот формирование такого имиджа. А православие как раз, да, это... радость и умиротворение. Не всегда мне было легко стоять на службах. У меня такой был один раз случай. У меня произошла встреча, которая оставила не самые приятные впечатления. И я, знаете, так села в машину, начала ездить по городу, даже вот не поняла, каким образом. И я вдруг приезжаю просто в храм. То есть я уже ходила в храм случайно. И был Богородичный праздник, какой точно не помню. Но я попадаю на службу. И после службы для меня вот какое-то произошло чудо. Опять же, да, это один из способов решения конфликта. То есть у меня прошли, не то что прошли, то есть я успокоилась, я приняла позицию тех людей, я переоценила ситуацию, да, что я слишком накрутила это все. И вот, наверное, с тех пор произошла такая у меня любовь к службе. Бывает, конечно, мне тяжело стоять, я не исключение, бывает по-разному, вот люди, да, бывает, вот приходят в храм, и они не понимают, ну что там делать так долго, ну что там делать, там так устаешь. Если ты стремишься, да, вот к этому, к Богу, а все-таки стремление к Богу — это стремление к истине, то есть быть таким вот, ну, честным, искренним, то Господь... ну, как и говорят батюшки, да, священники, что Господь, когда видит стремление человека, помогает всегда в этом. То есть, и вот такой случай, да, произошел, и у меня любовь к службе теперь. Ну и, конечно, для того, чтобы понимать службу, опять же, да, я считаю, что надо готовиться, да, надо учиться, потому что надо понимать, о чем служба, кому тропарь, да, сегодня поют, чтобы не было такое...
пустого времяпровождения, да. Когда ты действительно не понимаешь, зачем ты сюда приходишь.
Да.
Должно быть все осмысленно.
Тогда, да, тогда и молитва по-другому. То То есть ты... Конечно, когда я впервые только начинала ходить, то есть, честно говоря, мне... я не думала о том, чтобы у меня как-то вот все это происходило по-иному. То есть мне тогда не надо было учебы и так далее. То есть у меня другие были мысли. Но сейчас как-то вот постепенно, да, я пришла к этому. Почему, да, зачем мне вот это вот обучение теологии? То есть мне интересно понимать, чтобы у меня ум и сердце как-то вот соединялись вместе, и, то есть интересно развиваться и духовно расти.
Ну, у вас, конечно же, прошла эта депрессия, да?
Да, депрессия у меня прошла, и знаете, так интересно, что мне никто не рассказывал о причастии, да, о исповеди. Никто об этом не знал в моем окружении. Я уже не помню, каким образом, но у меня оказалась книга Иоанна Златоуста.
Такого столпа.
Да, это произошло вот случайно, да, ну, произошло. А также я, опять же, я не помню, как это случилось, но, видимо, у меня было стремление, я так теперь понимаю, все-таки у меня было стремление понять, как жить, в чем смысл жизни. То есть мне это было на тот период очень важно. Какой у тебя смысл жизни, ты так потом и живешь. То есть ты выстраиваешь все в этой жизни.
Я... Где сокровища ваши? Я уже вспоминала эти слова. Там будет и сердце ваше.
Да. И я начала смотреть «Союз», то есть слушать лекции, по-моему, Осипова. Также там по «Союзу» шли лекции психолога, да, это мне было очень интересно. То есть такое именно и психология, да, то есть православная, и вот эти вот лекции. Тогда я узнала о причастии, о исповеди, и через некоторое время я решилась сходить на исповедь. Но хочу сказать, что второй раз я пришла только через 3 года. То есть вот насколько, да, враг рода человеческого вот препятствие создает. Потом я пришла через год, и уже после этого началось
регулярное хождение.
Да, мое регулярное хождение. То есть, а путь такой был достаточно долгий, потому что я вроде бы один раз ходила и думала, ну все, теперь могу жить дальше так же, как и жила.
А первая исповедь получилась?
Да, получилось. Вы знаете, вот еще бывают такие у людей, и у меня тоже трудности, вот когда приходишь к вере, почему-то вот приходишь в храм, да, и почему-то именно к тебе может подойти бабушка, например, да, и что-нибудь такое сказать не очень лицеприятное, что, да, в принципе, хочется развернуться и уйти. Ну, бывает такое у нас. Может быть, даже не найти общего языка со священником, то есть, да, в церкви и такое может быть, что очень разные ситуации. Но для меня, вы знаете, я считаю, что это испытание на самом деле. То есть если уже ты идешь к вере, то ты же не к батюшке, да, там идешь, ни бабушка, ни священник, они никто не ответственны за твою жизнь. То есть путь к Богу — это ответственность только на самом человеке. То есть любую ситуацию можно разрешить, можно пообщаться, можно совет взять, то есть можно книги почитать. То есть безвыходных ситуаций не дает Господь. Если ты разворачиваешься и уходишь, да, то есть либо ты не готов, либо ты не проходишь этот экзамен. Но, как показывает там моя практика и других, я так думаю, людей, этот экзамен, если ты не пройдешь его один раз, он у тебя будет второй раз, третий, четвертый, пока ты его все-таки не осилишь. То есть Господь милостив, щедрый, долго терпит. Поэтому задачки, которые нам даются, значит, они нам по силам, и их следует решать. И знаете, у меня так сейчас в жизни случилось, что у меня есть музыкальное образование. Мне не очень хотелось заканчивать музыкальную школу до конца. Но мой папа каким-то образом меня мотивировал вместе с мамой. Это случилось. Когда был экзамен, я знаю, что у папы даже слезы выступили. То есть папе это было очень важно и маме.
Какой это инструмент?
Фортепиано.
Фортепиано.
Да. И вот прошли годы, и как-то, знаете, вот скажу честно, особого желания играть у меня не возникало. То есть единственное, у меня племянница, когда занималась, и меня попросили ей помочь. Ну и так бывает, знаете, что-нибудь сядешь, сыграешь. Был интересный случай в храме, когда ко мне подошел звонарь, да, то есть нашего храма, и спросил, а у тебя есть музыкальное образование? Я помню, тогда очень удивилась. Я говорю, ну да. Он такой, отлично, пойдем на колокольню. Я тебя, то есть вот, буду обучать этому. Я тогда даже при всем этом удивлении, да, я до сих пор удивляюсь. Я сказала, ну от таких предложений не отказываются, естественно. А у меня есть такое, знаете, врожденное чувство такта. Ну, просто это такое особенность.
Музыкального такта.
Да, музыкального такта. То есть, и это как раз-таки для колокольного звона это полезно, потому что там надо четко бывает. И с тех пор у меня началось знакомство с обучением колокольному звону. То есть я вначале там есть такие альтовые, да, колокола. Это, получается, помогают рулевому звонарю. То есть я очень долгое время вот на альтовых, вначале там восьмые, потом шестнадцатые, потом быстрее, быстрее. И сейчас вот я уже, ну, у меня повысился уровень, да, скажем так, занятий. То есть меня Женя уже обучает рулевому звонарству. И если бы мне несколько лет назад сказали о том, что я вот буду звонить перед службой, я не поверила бы в это. И знаете, самое удивительное, что когда я обучалась на фортепиано, да, мои родители мне говорили, ну вот ты сможешь всегда иметь дополнительный доход, вот ты сможешь всегда, ну вот посмотри, это же очень нужный навык, да. И как вот Господь все вот это вот устраивает, да, то есть родители тоже были правы, да, в чем-то, но этот навык мне пригодился именно на колокольне.
А как вы попали в отдел религиозного образования и катехизации?
А, да, я сейчас работаю в этом отделе. У меня возникла ситуация с поиском работы, и я ходила на собеседование, да, в различные организации. И на одном из собеседований ко мне вот пришла такая мысль, что в храм можно не только, там, например, ходить, да, то есть вот там на службы, либо помогать, да, а можно служить в учреждениях, которые там помогают людям, да, например, там фонды есть различные, епархия есть, например, да, там есть Новотихвинский, например, монастырь, ну и другие, то есть можно при храме работать. И я начала исследовать эту тему, где какие там есть вакансии, и начала рассылать резюме. И мне позвонили из сектора церковно-приходских школ, за что я очень благодарна, и пригласили на работу. И вот уже 3 октября уже будет, даст Бог, год, как я работаю в этом месте. Конечно, мне очень интересно. Ни на одной работе мне не пригодились те, вот, знаете, навыки, которые я получила в институте, либо еще где-то здесь. Я реализовываюсь просто, по-моему, полностью. И даже учусь тому, что, чего, бывает, не знаю. То есть я постоянно здесь учусь. Ну и, конечно же, мы работаем с детьми, с подростками, что мне интересно. И церковно-приходские школы, то есть, что, как правило, это подростки, я уже православные, то есть они вот просто вот уже с 12 лет, у кого как, конечно, да, сложилось в жизни, но некоторые с рождения, да, уже в храме. И очень интересно смотреть, да, вот наблюдать за этими ребятами, как вот у них. То есть им уже не надо проходить вот этот вот путь, они уже это знают, у них уже это как бы, как будто бы внутри уже заложено, то есть они другие, они вот, и я, ну, смотрю на них, они знают уже больше, чем я. Вот у них уже вот такое поколение. Это очень интересно. Также, вы знаете, у нас как раз-таки с сектором церковно-приходских школ случилась командировка с ребятами в Тобольск. И мне выдалась возможность с ними познакомиться поближе. И, конечно, у меня радость. Я, знаете, помню, у меня такие были ощущения. Я в жизни была и бизнес-классом, да, летала в самолете, а здесь мы ехали в плацкарте. И я помню, что едем мы домой обратно, и вот я лежу на верхней полке, хотя я не очень люблю верхние полки. И я вот еду на этой верхней полке, и я понимаю, что какая же я счастливая. Да, я вижу различия между бизнес-классом и плацкартом, но это не влияет на мое счастье, на мое мироощущение. И вот я тот момент очень хорошо, вот даже сейчас вспомнила, какая у меня была радость, что рядом ребята, да, то есть там с нами был отец Павел Ващенко, что мы вот такая поездка и плацкарт, то есть вот просто ты радуешься плацкарту.
Даже не купейный вагон.
Да, это даже не купейный вагон, но у меня было счастье.
А вы думаете о будущем, Ирина?
Да, я, бывает, думаю о будущем. И вспоминается у меня фраза, да, доктор, чтобы принять это беспокойство, примите волю Божию. И стараюсь делать все от меня возможное, чтобы становиться лучше, да, то есть чтобы за собой следить. Но при этом всегда помнить о том, что на все воля Божия. И случается так, как тебе полезно. Конечно, у меня бывает и какое-то внутреннее несогласие, да, там, возможно, с тем, что происходит. Ты думаешь о будущем, вот, хотелось бы вот это вот. Но в своих мыслях стараюсь, не всегда, но стараюсь дополнить, что на все воля Божия, да, и не как я хочу, а как Господу угодно. И, конечно же, это будет для моей пользы.
Сегодня в цикле бесед «Мой путь к Богу» вы послушали интервью Ирины Плешковой, прихожанки храма преподобного Серафима Саровского, город Екатеринбург.